Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы с вами находимся в преддверии поста 10-го Тевета, самого загадочного поста, и мы постараемся с вами, может быть, немного приоткрыть секрет этой загадочности. Понимаете, в самом простом обычно существует самое сложное, то, что может быть. Вот если у любого человека спросить пост 10-го Тевета, ну, как бы самый легкий пост в году. И действительно, он самый короткий. Как правило, он, не как правило, он всегда происходит зимой. Более того, он происходит в то время, когда практически всегда происходит день зимнего солнцестояния. Это когда самая длинная ночь и самый короткий день. Из-за этого мы понимаем, что так как пост начинается с рассвета, а рассвет в такое время года происходит очень поздно, а заканчивается он с выхода звезд, а выход звезд в такое время очень рано, поэтому и пост очень короткий. Поэтому 10-е Тевета – это самый короткий пост в году. И казалось бы, как мне сказал один из моих учеников, ну что там, там 7-8, ну это не 7-8, там больше часов, ну неважно, ну в общем, немножко часов попоститься, даже полезно, самый действительно легкий пост в году. Но этот пост очень загадочный, этот пост очень загадочный. Вот знаете, я вам скажу, в чем загадка этого поста, в нем все загадочное, и мы сейчас будем с вами рассматривать секрет этой загадки. Но я уже даже не говорю о том, что его загадочность происходит на то, что вот мы отмечаем пост 10-го Тевета, а одновременно отмечаем три даты, каждая из которых произошла в разное время и в разные числа. Но почему-то мы это отмечаем в один и тот же день. 8-го Тевета был перевод Торы на греческий язык, мы поговорим сейчас об этом. И наши мудрецы говорят о том, что перевод Торы на греческий язык был сродни поклонению золотому тельцу, ни много ни мало. Кстати, это очень странно, потому что сразу же как бы возникает множество разных вопросов. Потому что я думаю, что наши уважаемые слушатели, многие из них, а может быть большинство из них, и Тору, и многие комментарии, которые читают на русском языке. И вот наши мудрецы говорят, что перевод Торы на греческий язык был сродни греха золотому тельцу. Ни много ни мало. Сефер Таанит, мы будем цитировать эту книгу, она будет говорить о том, что когда Тору перевели на греческий язык, на три дня на землю спустилась тьма. И тьма эта была очень-очень страшная, и она напугала очень многих людей. Это вопрос, в чем проблема перевода Торы на греческий язык? Вообще, проблема вообще перевода Торы, если мы большим удовольствием этим пользуемся? Первая загадка, а этих загадок тут будет много. Так что это дело произошло 8-го Тевета. 9-го Тевета умирает Эзра и Нехемия. Двое людей, которые возглавляли возвращение евреев из Вавилона в землю Израиля. Они были не первые, кто пришел в эту землю, но они были во главе тех, которые приходили из Вавилона и которые возрождали еврейскую жизнь. И вот 9 числа их годовщина смерти, их Йорцайт. 10 числа загадочная дата, потому что вы везде прочтете о том, что в этот момент 10 Тевета 587 года, я хочу это подчеркнуть, начинается осада Иерусалима. Хотя во многих книгах будет написано о том, что осада Иерусалима длилась 3 года. Я же вам скажу, что она длилась не 3 года, а 1,5 года, 18 месяцев. Мы к этому сейчас тоже подойдем. И осада Иерусалима войсками Навуходоносора, в результате которого погиб первый храм и был уничтожен Иерусалим, и произошло первое изгнание. Все вот эти три даты, они находятся рядом, хотя еще в месяце Тевета есть еще одна дата. Первая Тевета, царь Иехония, иудейский царь, был взят в плен в Вавилон. Это было еще до того времени, пока Навуходоносор не окружил Иерусалим и не разрушил Иерусалимский храм. Но эта дата, она не считается трагической, я сейчас не буду объяснять, почему и почему мы не считаем, что это тоже был день поста. Как бы там ни было, вот эти три даты, 8 Тевета, 9 Тевета и 10 Тевета, было решено после разрушения второго храма объединить в один день, и получился у нас пост 10 Тевета. Так в чем же загадочность этого поста? Он такой маленький, но, как говорится, очень удаленький. Но вот первая загадка этого поста. Вы знаете, этот пост единственный из всех постов, которые у нас есть, который может выпасть на пятницу. Ну, вы скажете, ну и что? Ну, на пятницу. Ну, как бы он один выпадает на пятницу. У нас постов много, но только один пост 10 Тевета может выпасть на пятницу. Так устроен календарь. Более того, в наше время этого нету, потому что у нас есть фиксированный календарь. Но в то время, когда календарь еще был не фиксированный, когда календарь определялся по Луне, при помощи свидетелей, 10 Тевета могло совершенно спокойно выпасть на субботу. И я вам хочу сказать, и вы все прекрасно знаете, о том, что если пост выпадает на субботу, он переносится на другой день. Типичный пример этого явления – это пост 9 Ава. Пост 9 Ава – самый, наверное, строгий, самый трагический день еврейского календаря, день, когда был разрушен первый храм, день, когда был разрушен второй Иерусалимский храм. И вот если пост 9 Ава выпадает на субботу, мы никогда не постимся в субботу, мы его переносим на воскресенье. Это знают все. Единственный день, который является постом, если он выпадает на субботу, когда мы в субботу постимся, это Йом-Кипур. Так вот, я вам хочу открыть страшную каббалистическую тайну. Сейчас этого уже нету, но если бы у нас не был бы фиксированный календарь, и мы как в древние времена определяли бы начало месяца по тому, когда приходили свидетели, и если бы пост 10 Тевета вышел бы у нас на субботу, мы постились бы в субботу. Вот так вот, ни много ни мало. Мы постились бы в субботу. То есть 9 Ава, в день разрушения Иерусалимского храма, мы в субботу не постимся. Мы переносим этот пост на другой день. А 10 Тевета, если бы выпал он на субботу, мы бы постились. Загадка? Ну, конечно, загадка. Такой маленький. И как еще раз говорит молодежь о том, что ну что там, ну, утром поздно встал уже, кушать особо не хочется, и до вечера и особенно не проголодаешься. Ну, быстро как-то он так проходит, этот пост. Еще раз, как бы, самый маленький пост в году. Но вот этот самый маленький пост в году, как мы видим, является одним из самых загадочных и одним из самых страшных и серьезных постов, которые есть в нашем календаре. Ну, давайте во всем этом разбираться. Ну, и будем, наверное, давайте разбираться с первой причиной, по которой мы постимся. 8 Тевета произошел перевод Торы на греческий язык. Перевод Торы, который называется Септуагинта. Явление, которое наши мудрецы сравнили с поклонением золотому тельцу. Ну, еще перед этим, как мы начнем говорить об этом, еще одна загадка нашего поста. Дело в том, что пророк Иехизкиэль, который находился в Вавилоне еще до того момента, когда был разрушен Иерусалим, Иерусалимский храм, он написал в своем пророчестве: «Запиши себе имя этого дня». Имея в виду, что запиши себе на все поколения имя этого дня, какого дня? 10 Тевета. Он это сказал, опять же, за много-много времени до того момента, когда Тору перевели на греческий язык, за много времени до того, когда умер Эзра и Нехемия, и за 2,5 года до того, когда был разрушен Иерусалимский храм. Итак, сказал пророк Иехизкиэль: запиши себе имя этого дня, для того, чтобы ты его запомнил. Поэтому вот такая вот загадочность этого поста, и так начинаем постепенно разбираться. Итак, первая причина нашего поста – это перевод Торы на греческий язык, который произошел 8 Тевета. Но тут тоже есть загадка. Еще какая загадка? Потому что если бы мы читали то, что написано было в центральной прессе, или посмотрели различные там выпуски новостей на CNN, программу «Время», даже Fox News. Если мы бы смотрели, как бы выглядело все это настолько политкорректно, настолько красиво, настолько, ну, как бы по-дружески, по отношению к еврейскому народу, что некоторые бы даже, наверное, всплакнули бы со словами: посмотрите, вот какое уважение все-таки оказывают народы мира еврейскому народу. Потому что действительно, так как это все описывает Иосиф Флавий, это все происходило очень красиво, необыкновенно красиво. Ну, как описывает это событие Иосиф Флавий? В те времена земля Израиля, она находилась под властью Египта. А Египет тогда находился под властью греческой династии Птолемеев. И правил тогда Египтом такой человек, которого звали Птолемей II Филадельф. Ну, человек был совершенно необычный. Филадельф переводится как «любящий свою сестру». Там было принято так. Действительно, у него была жена Арсиноя. Она была его сестрой. Но это еще не страшно, потому что все знают, наверное, такую греческую царицу Клеопатру. Она тоже была из рода Птолемеев. Так вот, слово Клеопатра переводится «любимая отцом». Это значит, что папа женился на дочери. Но так было принято, поэтому, когда Птолемей II женился на своей родной сестре Арсинои, это было даже, наверное, еще очень-очень кошерно. Поэтому Птолемей II Филадельф, то есть любящий свою сестру. Но образ этого человека, ну, тоже очень, очень такой, не похож он на Байдена, нет, он похож больше на Трампа, активный такой. Птолемеи, у них как-то так происходило, что первую часть жизни, когда они были молодыми, они были очень такие спортивные, а потом вторую часть жизни, не знаю, может, наследственное что-то у них было, они очень полнели. И Птолемей II на старости лет, а правил он очень долго, правил он 40 лет, умер он в 245 году до новой эры. И правил, соответственно, с 285 года. 40 лет по тем временам править, немногие 40 лет и жили в те времена. Он правил 40 лет. Поэтому Птолемей II в первую жизни был таким атлетом. Как бы у нас назвали бы на украинском языке матчи. Такой матч был настоящий, симпатичный такой. Ну, во всяком случае, так его изображают на различных статуях, которые сохранились. Вторую часть жизни его так не изображают, но известно о том, что он был очень полным человеком. Еще раз, Птолемеи не полнели. Был белобрысым, хотя Птолемей II считался официально фараоном Египта, но он был греком, поэтому выглядел он совершенно по-гречески. Но и человек сам по себе был очень добродушный. Ну, действительно, очень добродушный, очень толковый, очень умный. Но, ну, скажем так, Птолемей II практически является основоположником первого музеона. Отсюда слово «музей» происходит. Музеон – это как бы дом муз. Так вот, первый Александрийский музеон, вот мы обязаны этому музею, Птолемею II Филадельфу, тому, кто любил свою сестру. У него был такой человек, которого звали Дмитрий Фалерский. Дмитрий Фалерский был человеком, который стал главным библиотекарем, ну, наверное, самой невероятной, самой огромной библиотеки древнего мира, которая называлась Александрийская библиотека. Александрийская библиотека, ну, по временам древнего мира, это, ну, она не входила в число чудес света, но она должна была туда войти, потому что она действительно была чудом света. Это была самая огромная, самая большая библиотека, которая вообще существовала в древнем мире. Она просуществовала практически до IV века, пока первые христиане, которые тогда по некоторым манерам очень напоминали талибов, которые там взрывали статую Будды и так дальше, они тоже взрывали все, что только можно было, и все, что так или иначе касалось язычества, они ее разрушили. Все, что там было, пожигали. Но это еще произойдет лет это через 500. А до этого Птолемей II Филадельф вместе с Деметрием Фалерский, который был главным библиотекарем, он создает самую невероятную, самую большую, потрясающую древнюю библиотеку, которая существовала в мире. Поэтому Птолемей II Филадельф, ну, скажем так, ну, личность очень-очень такая, ну, положительная во многих вещах. И опять же, все, что происходило перед переводом Торы на греческий язык, оно, еще раз, если бы мы это смотрели и Fox News, и CNN, по-любому это бы одинаково озвучивало. Тут не было бы ни демократов, ни республиканцев. Действительно, все было очень красиво. Вот Филадельф, Птолемей II Филадельф, который создает библиотеку. Он говорит своему главному библиотеку, Деметрию Фалерскому, он говорит, послушай, ну как бы у нас есть гигантское количество разных книг, которые, в общем, являются там, не знаю, главным произведением греческой литературы, главным произведением литературы Древнего Востока. Единственное, чего у нас нету перевода Торы, то есть, ну как бы книги, которые изучают иудеи. А иудеи в древнем мире считали нацией философов, так, во всяком случае, их считал и Платон, и Пифагор, и, в общем, как бы, ну, отношение к ним было очень-очень такое уважительное. Нация философов, вот они изучают такую необыкновенную книгу, которая называется Тора, и в нашей потрясающей библиотеке этого перевода нету. И тогда Деметрий говорит Птолемею II, Ваше Величество, вы абсолютно правы, в нашу библиотеку нужно обязательно срочно доставить эту книгу. Поэтому я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, иерусалимскому первосвященнику Элиазару, который тогда был священником Иерусалимского храма, с тем, чтобы он прислал людей, которые могли бы перевести эту необыкновенную книгу на греческий язык, для того, чтобы она была в нашей библиотеке, для того, чтобы Ваше Величество и люди, которые владеют греческим языком, могли познакомиться с этой необычной книгой. И вот Птолемей пишет письмо Элиазару о том, что пришли ко мне самых мудрых людей, которые есть, мудрецов, которые владеют и греческим языком, ну и, соответственно, иврит они знают, потому что они мудрецы, для того, чтобы они сделали перевод вот этой священной необыкновенной книги. Я с вами сейчас пересказываю репортаж CNN. Fox News плюс-минус то же самое говорил, но просто там с некоторыми добавками. Они там критиковали немножко что-то. Но в смысле новостная лента была вот именно такая. И вот показывают, значит, эти кадры, приезжает 72 мудреца. Ну, потом уже будут говорить, это различные легенды, а почему их было 72. Будут говорить о том, что их было по 6 от каждого колена. Загадочная вещь. Я не буду сейчас входить в историю, почему их было 72, но как бы там ни было, их было 72 этих мудреца. И Птолемей встречает эту делегацию, ну, необыкновенно. Ну, совершенно необыкновенно, Иосиф Флавий описывает вот эту вот встречу. Их встречает в Александрии Птолемей II Филадельф вместе со своей женой Арсенои, делает для них совершенно необыкновенный прием. Ну, понятно, это кошерная пища, там все бадат, самый лучший кашрут. Он их принимает как послов, ну, не знаю, самых-самых каких-то необыкновенных важных и каких-то суперсильных держав. Ну, вся ситуация напоминает зажигание в Белом доме Ханукии. Обычно, когда смотрят на эти все, когда президент Америки дрожащими руками, но не он сам, но кто-то из его знакомых зажигает Ханукии, у многих, особенно пожилых людей, слезинка падает. Посмотрите, как вот все-таки, как нас евреев уважают, даже в Белом доме наш Ханукию зажигает. Так вот, я вам хочу сказать, что Птолемей II Филадельф тогда был как Байден. Ну, то есть, ну, как бы это была очень крупная держава, очень сильная держава. Рима еще практически тогда не было. То есть он был, но мы его как бы пока еще не рассматриваем как какую-то силу, которая существовала. Поэтому и тут вот такая необыкновенная встреча. Он их встречает во дворце, этих 72 мудреца. И после вот этой необыкновенной встречи, каждый из мудрецов сказал какие-то слова. Птолемей II Филадельф и его жена Арсенои, они сидели вот так вот, руку подложат под голову со словами, какие все-таки мудрые люди, какие мудрые люди, как они потрясающе все это говорят. И вот он им отводит, ни много ни мало, пишет Иосиф Флавий, целый дворец на острове Фарос, это близ Александрии. Каждому дает по комнате, и вот каждый сидит в этой комнате, 72 комнаты, и делает перевод Торы на греческий язык. И тут все, значит, новостные агентства мира, умиляясь, как это все красиво происходит, я сам рассказываю, слеза, в общем, как бы на глаза наворачиваются. Ну, действительно, все очень-очень красиво. Тут всякие приходят эти досы, и вот ну, тут написано о том, что это было сродни поклонению золотому тельцу. Ну, слушайте, ну хватит уже, ну, как-то. Что значит поклонение золотому тельцу? Уже надоело, там, 8 марта уже отмечать нельзя, ну, год с Дедом Морозом нельзя отмечать. И тут такое красивое событие, и как поклонение золотому тельцу. Дальше еще больше было. Это же как бы новостное агентство на этом не заканчивается. Еще больше такое вот чувство умиления должно быть. Они сидели долгие дни, каждый находил в своей комнате, и каждый переводил Тору действительно на греческий язык. И вот произошло настоящее чудо. Ну, просто чудо. Когда посмотрели на перевод Торы на греческий язык, увидели о том, что перевод совершенно идентичный. Ну, просто чудо. Ну, представьте, 72 человека сидят и Тору переводят на греческий язык. И у них совершенно одинаковый перевод. Вы знаете, может быть, не совсем это на нашем уроке упоминать, но я все-таки упомяну. У Вильяма, нашего Шекспира, у него совершенно потрясающие сонеты. Я не скажу, что каждый из них, он очень кошерный, но они очень красивые, эти сонеты. Красивость этих сонетов я узнал еще в ранней юности, но это было, знаете, вы слышали там... Слышали голос Каруза, говорит, да, мне его вчера Рабинович напел. Так вот, сонеты Шекспира, которые я необыкновенно полюбил, и многие из них до сих пор помню на память, они были в переводе Самуила Яковлевича Маршака. И они были действительно очень красивые. Потом, когда я стал чуть постарше, я сонеты Шекспира прочел в переводе Брис Пастернака. Они мне меньше понравились, потому что, ну, как бы они уже были немножко другие. Может быть, смысл где-то плюс-минус одинаковый, но того удовольствия, которое я по юности лет получал от чтения сонетов Шекспира в переводе Самуила Яковлевича, у меня уже не было. А потом я в свое время уехал жить в Австралию. И когда вот я жил на далеком этом зеленом континенте, так получилось, что я сонет Шекспира начал читать в оригинале. И когда я начал читать в оригинале, я понял, что Шекспир мне совершенно не нравится. Самуил Яковлевич мне очень нравится. Пастернак меньше нравится. Вильям наш Шекспир совершенно не нравится. Ну, совершенно какой-то бум-бум-бум-бум. Ну, как бы все-таки старый английский. Ну, даже если учесть, что это старый английский, но это не те романтические сонеты, которые я так любил в ранней юности. Поэтому любой перевод, как вы понимаете, он будет разный. И тут, а тут произошло чудо. 72 мудреца, они переводят Тору на греческий язык, и перевод совершенно идентичный. Более того, они просто идентичны. Когда мудрецы, 72 мудреца переводили Тору на греческий язык, то некоторые вещи они изменили в тексте. Ну, к примеру. Каждый знает, а может не знает, но все-таки напомню, что Тора начинается со слов «Берешит, Бара, Элаким, это Шамаем, это Арес». Где слово «Берешит» в начале, Бара сотворил, Элаким Всевышний, это Шамаем, это Арес, небесное и земное. То есть в начале Всевышний сотворил небесное и земное. Отлично. Но вот они не переводят, что в начале Бог сотворил небесное и земное. Они переводят «Бог сотворил в начале». Ну, то есть меняют слова. Почему? Потому что если бы слово «берешит бара элаким» переводилось бы по-прямому, то получилось бы так, что «берешит» сотворил Бога, который является Богом неба и земли. То есть получалось бы, что некий «берешит», нет, давайте, скажите, секундочку, но ведь слово «берешит» переводится как «в начале». Да, он переводится как «в начале», но может быть это какими? Собственное? Может быть понять это о том, что некий «берешит» сотворил Бога, который является владельцем неба и земли. Кстати, с точки зрения Птоломея II Филадельфа, вместе с его женой Арсенои, а он, опять же, любил очень свою жену, и настолько любил, что он ее в свое время объявил богиней. И был такой город, очень интересный, назывался он Крокодилополь. Его назвал этот город Арсеноя в честь своей жены, потому что он считал ее божественной. Потом, кстати, Птолемея II Филадельфа тоже объявили богом, но это было чуть позже, поэтому, ну, как бы, если Крокодилополь называют Арсеноей, и если Птолемей II, будучи толстяком, но добряком, но, в общем, симпатичным таким парнем, тоже объявляется богом, почему мне сказать, что Берешит – это тоже имя собственное, которое сотворил Бога, а тот сотворил небо и землю. Поэтому для того, чтобы этого не было, мудрецы говорят, не вначале сотворил Бог, а Бог сотворил вначале. Для того, чтобы не было никаких разговоров. Ну, таких там вещей было множество. Ну, допустим, написано, когда... несколько примеров таких, их было много. Когда написано, что Всевышний смешал языки, которые строили Вавилонскую башню. Там написано «сойдем и смешаем». То есть Всевышний как бы говорит во множественном числе. Сейчас не буду говорить почему, потому что у нас нет на это времени. Для того, чтобы не возникали у греческих читателей вопросы, на греческий язык септуагинт, в этот перевод 70 был написан не «сойдем и смешаем», а «сойду и смешаю». Тогда это звучало более... ну, как бы более понятно, чтобы не было различных вопросов. Ну, или еще, допустим, Моше жалуется, когда его там обвиняют, Моше Рабейну обвиняли. «Ни у кого из вас не взял я и осла». Переводят они на греческий язык «не взял ни одной ценной вещи». Почему? Потому что греческий читатель может это перевести так: ни у кого из вас не взял я и осла. То есть осла я не взял, но быка взял, верблюда взял, Рабиновича ограбил, а Хаймовича вообще побил очень серьезно, по ушам надавал и забрал его дом, и, в общем, и все, что у него было, вместе с банковскими счетами. Поэтому, но осла не взял, осла не взял. Поэтому для того, чтобы не понимать это так, что ни у кого из вас не взял я осла, не перевели: ни у кого из вас не взял я никакой ценной вещи. Это нормально. Ну и сам, наверное, такой анекдотический вариант, который все вспоминают, когда говорят про перевод септуагенты. Они слово «арневец», «заяц» перевели как «легконогий». Почему? Потому что если бы перевести его было бы на греческий язык, оно бы звучало точно так же, как имя жены Птолемея II Филадельфы. И тогда было очень некрасиво написано, что вот там есть список некошерных животных, и одно из них, в общем, как бы жена Филадельфа второго, Птолемея II Филадельфа. Но Ротиной, наверное, действительно была не очень кошерная, потому что у нее брак все-таки был третий, и женщина, она была, скажем так, не из самых обликоморальных. Но для того, чтобы этого не было, вместо слова «зайца» перевели «легконоги». Чудо, чудо. Ну, и вот если так еще раз почитать бы в средствах массовой информации то, что я сказал, ну, как бы звучит это все как полное чудо. Ну полное красотищеское, понимаете? И Птолемей II Филадельф, такой толстяк, добряк такой, и жена у него такая симпатичная, на конкурсе красоты в Вейлате выиграла в свое время. Она уже не молодая была, но тогда выиграла в молодости. И как бы и прием был потрясающий, и 72 мудреца. И чудо же произошло. Ну, действительно, чудо, представляете? 72 человека переводят Тору на греческий язык, и написано о том, что все перевели совершенно идентично. Тут приходит то, что у нас на украинском языке называется «писатые». И, в общем, как бы всю, в общем, песню нашу испортили. Можно сказать, в бочку с медом добавили даже не ложку дегтя, а целый стакан дегтя. Гады добавили еще, хотели еще подлить другие всякие гадости в нашу бочку с медом, назвав это событие подобным поклонению золотому тельцу. И более того, они в честь этого решили сделать целый пост. В чем же причина? Ну, как бы вы сейчас слышали о том, что передавала Fox News и CNN. Ну, я просто вам передал, ну, у меня есть вот написано, новостное агентство. Все правильно, все правильно. Тут есть одна странная вещь. Вот я ее сразу заметил. Может быть, вы ее тоже заметили. Журналист из Fox News ее тоже сказал. Смотрите, тут написано, что он их встретил, там очень красиво, там они сидели, все, на остров Фарос, там все тоже шикарно, дал дворец, вообще супер-пупер там. Посадил их всех в 72 отдельных комнаты. Тут вопрос, а в чем прикол? Ну, как бы, ну, я прошу прощения, но не знаю, там собирается в Израиле там совет по коронавирусу. Со словами закрывать аэропорт, не закрывать аэропорт, делать Папуа Новой Гвинеи красной страной, не делать Папуа Новой Гвинеи красной страной. И тут приходит, прошу прощения, Беннет, наш Байден израильский, приходит Беннет, наш Беннет, Байден израильский, и говорит о том, что, послушайте, вот давайте так, вот нас тут много, всех, значит, запираю в каждой комнате, в каждой комнате, каждый пишет что-то свое, а потом, значит, все это как бы вместе и сдадим. Ну что, ну глупость. Ну, как бы, если он их пригласил для того, чтобы они переводили Тору на греческий язык, только, ну, посади их всех в один зал, там, дай им, там, не знаю, там, все, ну, все, что им нужно. Ведь, ну, как, это же целый же научный совет, как у нас называется, на грузинском языке консилиум. Ну, консилиум, ну, как бы, ну, они собрались, так, а зачем их сажать в 72 комнаты отдельно? Вот этот вопрос, понимаете? И увидев этот вопрос, начинаем распутывать загадки. А для того, чтобы распутать загадки, ты понимаешь о том, что зажигание Ханукии в Белом доме, или, точнее, прошу прощения, приглашение 72 мудрецов на остров Фарос, и для того, чтобы посадили в каждую комнату, есть тут что-то какое-то, что какое-то недосказанная какая-то вещь. И для того, чтобы увидеть эту недосказанную вещь, мы должны воспользоваться трактатом Мегила. А трактат Мегила нам сообщает совершенно потрясающую вещь. Именно ту вещь, которую новостные агентства почему-то не сказали. Все это было действительно очень красиво. И Иосиф Лавин ни о чем не обманывает. И Птоломей действительно написал, чтобы пригласили 72 мудреца. И Деметрий Фалерский, главный библиотекарь Александрийской библиотеки, скорее всего, и вправду сказал, пригласи их, пускай они приедут и переведут Тору. И принимал он их и правду очень хорошо во дворце. Может быть, все так и было. Но трактат Мегила пишет подробность, которую тут не сказано. Дело в том, что когда приехали 72 мудреца, не было сказано, почему их приглашает Птолемей. Было сказано просто, что, ну, пускай приедут 72 мудреца, те, которые владеют греческим языком. Это, ну, как бы, обмен студентами университетов. Мы к вам пошлем наших студентов-мудрецов, вы нам пошлете ваших студентов, точнее, мудрецов. И, в общем, как бы обмен профессорами университета. Ну, почему бы и нет? И вот приезжают 72 мудреца, и вдруг им Птолемей II и говорит, ошарашил. Он говорит, слушайте, а знаете, что я вас пригласил? А вот сейчас вот я закрою всех в отдельной комнате. И давайте Тору переводите мне вашу на греческий язык. Ну, на языке моих студентов это называется словом подстава. Ну, это некрасивое очень слово, и некрасиво его говорить в лекциях, но так оно звучит. То есть что получается? Получается, что мудрецы понятия не имели, почему их пригласили в Александрию. Понятия не имели, что будет происходить. И когда он каждого запер в комнате и сказал, что каждый должен переводить Тору самостоятельно, вышло бы кто в лес, а кто по дрова. Но это действительно так. Потому что если вы прочтете, еще раз, мы уже приводили и Маршака Самуила Яковлевича, и Бориса Пастернака, и Вильяма нашего Шекспира, и можно перевести миллион других вещей. Возьмите любое произведение и прочтите его в разных переводах, и вы увидите, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Что должно было бы произойти? Должно было бы произойти то, что 72 человека дали бы совершенно разный перевод. А там, где есть разность перевода, там, где нету согласия, там нет истины. А для Птолемея II Филадельфа, понимаете, Тора – это еще одно произведение Древнего Востока. Очень красивое произведение Древнего Востока. Ну действительно, как бы у нас есть Илиада и Одиссея. А у евреев есть, ну, их Илиада и Одиссея. Называется Тора. Очень красивое такое произведение, почему бы не перевести ее на греческий язык. Но просто Птолемей II Филадельфу, вот это понятие о том, что она святая, ну как бы он этого не просто не понимал, то есть это совершенно противоречило его взгляду на жизнь. «Илиада и Одиссея» – это прекрасная книга. Евгений Онегин, мой дед самых честных правил, когда не в шутку за ним, прекрасная книга, но она не святая книга, понимаете? Ну, не святая. Александр Сергеевич, ну, очень гениальный. Гомер, там, Сигизмундович тоже очень гениальный. Ну, и Моисей очень гениальный. Ну, и что? Ну, тоже сказать, что вот это все, значит, как бы обычная литература, беллетристика, прошу прощения, а вот эта святая книга, Птолемей II Филадельф не мог принять. И для того, чтобы, ну, как бы показать эти вещи, нужно было то, ты переводишь на греческий язык, у тебя в результате выходит 72 разных перевода, то видно о том, что, ну, как бы, книга-то как книга. Ну, прекрасная книга, очень хорошая книга, но нет ничего такого святого. И тут еще была одна проблема. Мы же говорили с вами, Мегилат Таанит, 8 Тевета, в дни царя Птолемея, когда Тора была переведена на греческий язык, тьма опустилась на мир и не прекращалась 3 дня. То есть мы видим, что в Мегилат Таанит написано, что на небесах и вообще в мире произошла настолько страшная трагедия, что тьма спустилась на землю и не уходила на протяжении 3 дней. А тьма, прошу прощения, дорогие мои друзья, это и есть символ праздника Тевет, потому что не праздника поста 10-го Тевета, потому что мы его празднуем практически всегда в день зимнего солнцестояния, когда самая длинная тьма и самый короткий день. Так вот, что же произошло в том, что Тору перевели на греческий язык? А вот что произошло. Понимаете, у меня есть много очень знакомых и много людей, с которыми я общаюсь, которые, когда мы с ними начинаем говорить о чем-то духовном, они обычно говорят, ну, опять во вашей Торе. Читал я вашу Тору. Даже 2 раза читал. Даже 3 раза читал. Ну, слушайте, ну, хорошая книжка, многие вещи не понял. На многими вещами просто ухахатывался. Так читаешь, особенно историю, говорит, Сигуда и Тамар, ну, просто ухахатывался там. Ну, даже детям читать не можешь, нельзя эти истории. Ну, это, видите, и даже в Торе какая-то изюминка такая есть. Такая вот она необычная книжонка. 3-4 раза читал. Хорошая книжка. И история там совершенно потрясающая. В чем тут проблема? А проблема тут вот в чем. И я не хочу углубляться в эту тему. Я просто хочу сказать один из примеров того, что мы поняли, какая трагедия произошла именно тогда. Понимаете, есть один анекдот. Его все знают, но я его расскажу, потому что этот анекдот даст нам понять, почему трагедия 8 Тевета, которая произошла, после нее тьма сошла на мир и держалась 3 дня. Спрашивают Хаймовича Рабиновича, слушал ли ты, ты говорит, Каруза слушал? Он говорит, Каруза, да. Ну, как тебе Каруза понравился? Какой-то ужас какой-то. Какой-то, говорит, шепелявый, противный голосок. А где ты, говорит, слушал? А мне вчера там Кацмана пел. Вот поэтому Каруза мне не понравился. Понимаете, Каруза или Шаляпина, или Повороти. Для того, чтобы воспринять его, надо уже услышать. Потому что описать голос Шаляпина или Каруза невозможно. И Лабертин Лоретти тоже невозможно. И других певцов. Ну, тоже невозможно. Потому что, но пишите, попробуйте голос Шаляпина на языке письма. Ну, вы скажете, что это был тембр, это был низкий голос. Такой бархатный голос. Но это ни о чем, понимаете? Сколько бы я ни описывал голос Шаляпина, или сколько бы я ни описывал голос Каруза, и сколько бы я бы его Кацу не пытался бы напеть, пока ты не услышишь этот голос, ты не поймешь, что такое голос великого певца. По одной простой причине. Почему? Потому что этот голос можно воспринять, только услышав его. Тора – это книга, которую дал сам Всевышний еврейскому народу. В ней есть 70 уровней понимания. Нет, у нее есть там... Каждый из 70 уровней имеет 70 подуровней. И это даже не Марианская впадина, это бездна. Понимаете? Каждое слово, каждая буква, она имеет тысячи, да какие тысячи? Она имеет квадриллионы разных значений. Такие квадриллионы разных значений. Она имеет бесконечное количество разных значений. Там есть все. То есть в этой книге зашифрована информация, которая идет вообще абсолютно о всем. И для того, чтобы ее понять, эту информацию, для того, чтобы понять, что написано в Торе, нужно знать, что к ней есть ключ, который называется устная Тора, без которой письменную Тору понять невозможно. И благодаря устной Торе, благодаря комментариям, которые основаны на устной Торе, и когда ты ее читаешь на том языке, на который ее дал Всевышний еврейскому народу, тогда ты понимаешь, что такое Тора. Но когда ты Тору или голос соловья, или какой-то еще другой голос переводишь и начинаешь препарировать и показывать о том, что голос соловья, он такой красивый, потому что у него так устроена гортань, и показывать эту гортань, то это не голос соловья, это анатомия. Вы не можете понять о том, что произошло. Так вот, когда Птолемей Тору перевел на греческий язык, он тем самым решил показать всем остальным людям о том, что это обычная книга. Но он в этом отношении был абсолютно прав, понимаете? Потому что если ты Тору переводишь на греческий язык, на русский язык, и прошу прощения за такое кощунство, даже на великую украинскую мову, то тогда Тора становится действительно священной книгой, но в ней уже ничего этого нету, понимаете? Шифр исчез, глубина исчезла. То есть вы получили картинку, или вы получили вот изображение, не знаю, опять же, прошу прощения, на таких уроках, статую Давида Микеланджело в Пушкинском музее в Москве. Ну, потрясающе выполненная вещь, но это не Микеланджело, понимаете? Для того, чтобы хотеть посмотреть Микеланджело, вы должны поехать во Флоренцию и посмотреть ее в зале, где она находится. Даже не на центральной улице, потому что там тоже копия стоит, понимаете? Потому что для того, чтобы понять мастера, надо увидеть мастера. Это все копия. Но копия Микеланджело в Пушкинском музее, это не входит ни в какие сравнения с тем, что когда Тору с ее глубиной взяли и перевели на обычный язык. И вот когда ее перевели на обычный язык, любой человек теперь мог сам комментировать и критиковать ее. Да. И тогда я совершенно спокойно понимаю слова этих людей, которые приходят и говорят, читали мы вашу Тору 2-3 раза, да 4 раза читали. Ну, все, ну, хорошая книжка, да. Ой. Ну, а дальше что? Понимаете, уподобление золотому тельцу перевод Торы, он не случайен. Понимаете, тут это не случайность. Потому что что было в золотом тельце? Я, опять же, не хочу идти в эти истории все. Но когда Моше не сошел с горы Синай и подумали, что он погиб, сделали золотого тельца и сказали о том, что, ну, по некоторым мнениям, что он как бы стал идолом. Он стал бы, ну, замещать и Всевышнего, и какую-то божественную силу. То есть, понимаете, в чем ужас идолопоклонства? О том, что вы берете какой-то совершенно предмет, который сделал обычный человек, и наделяет его совершенно сверхъестественными способностями. А у этого предмета нет никаких сверхъестественных способностей. Вы ее просто наделяете этими способностями. Так точно так же, как золотого тельца уподобили идолу, точно так же, когда Тору перевели на греческий язык, показали о том, что нету в ней ничего. Ну, то есть, как бы, ну, она обычная, сейчас красивая книга на греческом языке. А где эта глубина? А где то, что вы говорите о том, что в этой книге сосредоточена абсолютно вся вот эта вот информация? Это, в принципе, то, что нужно было Птолемею II Филадельфу. Более того, у Иосифа Флавия там написана еще одна фраза. И эта фраза очень страшная. Но опять же, ее читают с умилением обычно, но она страшная. Когда Александрийская община, она еще тогда маленькая была, узнала о том, что Птоломей II Филадельф перевел Тору на греческий язык, пришли представители еврейской общины и попросили у Филадельфа, а можно ли и нам для нашей общины сделать список этой Торы. Теперь мы ее будем изучать по-гречески. И Птоломей II Филадельф с огромной радостью дает им вот этот перевод Торы. Поэтому 8 Тивета, перевод Торы на греческий язык, это действительно была трагедия, когда Тора и когда божественная мудрость, она была заключена в клетку. Это не мое сравнение, это сравнение наших мудрецов. Они говорят, на что это было похоже? Это было похоже на то, что могучего царя зверей льва затащили в клетку, посадили в клетку, и каждый, проходя мимо него, тыкал ему палкой в нос и говорил, ну давай, лев, ну покажи нам свою силу, сидя в клетке. Вот в чем была проблема. И когда это произошло, на землю спустилась тьма. И тьма это было 3 дня. А теперь послушайте меня очень внимательно. Ой, времени у нас нету, а говорить об этом можно много и много. Но я постараюсь, ну, коротко. Хотя, опять же, сколько всего тут нужно сказать. Сколько глубины, послушайте. Вот на минуту задумайтесь. Понимаете, у нас есть 2 поста, которые так или иначе посвящены разрушению храма. Которые так, ну, они посвящены каким-то очень трагическим вещам. Это 10-го Тивета. 10-го Тивета обычно происходит в тот период времени, когда день самый маленький, а ночь самая большая. То есть он и это происходит в то время, когда самый большой холод. Потому что зима и, прошу прощения, в земле Израиля тоже как бы еще не экваториальная жара. То есть, ну, как бы зима начинается. И в земле Израиля уже похолодание потихоньку начинается. Так вот, 10-е Тивета происходит в то время, когда день маленький, ночь большая и на улице холодно. Максимальный холод. 17-е Тамуза и 9-е Ава происходят в те дни, когда день максимально большой, ночь максимально маленькая. Обратите внимание, тут все максимально. И жара самая, что ни на есть, такая вот сильная. То есть что получается, что 10-е Тивета происходит во время, когда максимальная тьма и максимальный холод. А 17-е Тамуза, еще один пост, посвященный разрушению храма, происходит во время, когда происходит максимальная жара. Говорят наши мудрецы о том, что это не случайно. Тамуз, он не случайно этот месяц приходит, когда и жарко. Потому что что обозначает жар? Жар отражает нарушение запретительных заповедей, которые есть у человека. Есть запретительная заповедь, а в человека он такой горячий парень такой, не может выдержать, и вот он как бы идет там, все нарушает. Почему? Потому что он очень такой пылкая натура, горячий парень, и в общем как бы не смог сдержаться, и в общем поел хот-дог, а только потом узнал о том, что он был не совсем кошерный. Поэтому, когда происходит максимальная жара, она олицетворяет вот это вот состояние человека, когда в нем происходит вот этот вот жар, отражающий нарушение запретительных заповедей. Месяц тому Тевет происходит в самое холодное время года. А холод обозначает о том, что у человека происходит холодок. А обычно холод происходит, когда человек соблюдает повелительные заповеди. Повелительные заповеди – это не нарушительные, это повелительные заповеди. Сделай что-то. И вот у человека... понимаете, он просыпается рано утром. Я не скажу, в земле Израиля это не так, а в Европе, где я сейчас имею честь находиться, понимаете, утром просыпаешься, темнота, холод на улице, с постели встать не хочется, а надо идти на молитву. Вот какой-то внутренний какой-то холод. И вот как бы все у тебя как бы охлаждается. Вот нет у тебя того энтузиазма, который был до этого. Поэтому одна из главных вещей, кстати, это я немножко забегая вперед, которая у нас должна будет быть в месяце Тивет, в котором мы сейчас живем, и особенно, что мы должны будем исправить в себе, когда мы будем отмечать пост 10-го Тевета, в этот холод нужно привнести немножко света. И в этот холод немножко надо принести немножко огня, потому что тьма и холод, оно способствует тому, что жизнь прекращается. А когда происходит прекращение духовной жизни, в этот момент происходит рождение Эдома. А тут мы подходим к этой одной из самых, наверное, главных вещей, о которых мы, к сожалению, не успеем, наверное, сегодня поговорить. Об этом надо говорить, понимаете? Ведь 10-е Тевета, оно, пост этот и перевод Тора на греческий язык, ведь он абсолютно является загадкой и раскрытием того, что нужно сделать для того, чтобы то изгнание, в котором мы находимся, а это изгнание называется изгнание Эдома, в котором мы находимся сейчас, пусть сегодняшний день, что нужно сделать для того, чтобы оно прекратилось. Ведь мы находимся сейчас в изгнании, символом которого является темнота. Понимаете? И вот природу этой темноты нужно понять. А для того, чтобы понять Эдома, а Эдом, ну, в данной ситуации Эдом – это Рим, а мы все-таки говорим о Греции. Но Греция и Рим, знаете, они похожи. Дело в том, что знак месяца Тевет – это Гди. А Гди – это козерог, козленок. Дело в том, что коза на иврите называется не, кто, не только Гди. Гди – это козленок. Она также называется Сир. И также называется С. Вот Сиир – это не просто коза. Это специальная такая порода козы, которая есть в земле Израиля. И она очень волосатая, эта коза. Ну, то есть в ней очень-очень много шерсти. Сиир – это волосатая, я не знаю, там ангорская, не знаю, как ее назвать. Это коза, в которой есть огромное количество шерсти. Так вот, когда в Торе говорится про Исава и Якова, когда в Торе говорится про вот эти две противоположности, путь Якова и путь его брата Исава. Ведь Исав, брат мой, человек волосатый, я же человек гладкий. Помните, это говорит Яков своей маме Ривке, когда она говорит, подойди к своему папе Исхаку и возьми у него благословение. Он говорит, брат мой, человек волосатый. Так вот, Исав, он волосатый, а волосатый это Сеир. А Сеир – это один из символов, который вот есть у Исава. Яван, Греция, в книге Даниэля напрямую написано, что козел является символ Греции. В книге Даниэля так и написано. А козел – царь Явана. То есть, что мы видим? Мы видим, что греческая культура, которая очень повлияла на римскую культуру, об этом очень много можно говорить, точно так же, как Герцен, прошу прощения, вышел из декабристов, точно так же Рим вышел из Греции. Поэтому козел – это символ Греции, а Эдом – это Греция вдвойне. Так вот, интересно, что, как мы сказали, у знака месяца Тевета – это козерог. Как мы сказали, у козы есть много разных вот этих терминов. Где это козленок, сир, который вот напрямую мы сказали, относится к Исаву. Есть еще слово «эс». Так вот, слово «эс», оно происходит от слова «азут». А «азут» переводится на русский язык как «наглость». А в Талмуде написано, что коза – самая наглая из животных. Идеология Греции, идеология Рима, идеология Птоломея II Филадельфа – это и есть вот эта самая наглость. А наглость – это не только то, что когда стоит очередь на то, чтобы сделал ПЦР, а ты последняя, а потом приходишь и говоришь, нет, я буду теперь первый стоять. Нет, это тоже наглость. Но это по-нашенски называется так с улыбкой «хуцпа». Нет, азут – это не совсем хуцпа. Азут – это вот когда ты видишь что-то святое, и вот это вот святое вот берешь и превращаешь в что-то такое простое. Вот взял как-то, пошутил, какую-то шутку сказал, и вот из чего-то святого сделал что-то совершенно такое приземленное. И От этого у тебя есть огромное удовольствие. Вот это, кстати, то, что пытался сделать Птолемей II Филадельф. Ведь он же не случайно хотел посадить 72 мудреца отдельно, потому что он хотел показать о том, что, как я сказал, Тора ничем не отличается от произведений Гомера. И то великое произведение, и это великое произведение, но оно не божественное, понимаете? Гомер имеет свои там, ну, как бы... Да, имеют свои там какие-то недочеты. Ну и эта книжка имеет свои недочеты. Их можно там привести, эти недочеты. Поэтому нет ничего святого в этом мире. Понимаете, идеология Греции, а потом идеология Рима, все, что естественно, то не безобразно. А тут, в принципе, до многих других вещей, то, что называется, один шаг. Поэтому, понимаете, в перевод и Торы на греческий язык, и потому что и период времени, когда три дня тьмы, они приходят на землю, потому что происходит действительно эпоха тьмы, эпоха, когда святое становится будничным, а когда человек находится во тьме, находится в этой черноте, тогда без света человек совершенно пропадет. И тут последняя вещь, которую я хочу сказать, мы, к сожалению, совершенно ничего не успели. Столько все можно сказать, друзья мои, про десятое тивета. В трактате «Шаббат» написана вот эта фраза, с нее мы, наверное, закончим. Написано, почему на пастбище выходят сначала козы, а только потом выходят овцы. Так написано, что обычно в месяц тивет действительно выходят овцы на пастбище, потому что появляется новая трава. Так спрашивается, почему выходят сначала козы, а только потом выходят овцы? И отвечает, это похоже на сотворение мира, потому что сначала была тьма, а затем был свет. И очень странный ответ. Пишет Раши, это не случайно это говорится, потому что козы в основном черные, а овцы в основном белые. Так вот, интересная вещь, что греческая империя с переводом Торы приносит в мир тьму. А вот эта вот тьма, она соответствует вот этим черным козам. А мы сказали, что коза – это и символ Рима, и символ Греции. И вот сначала на поле выходят эти козы. И кажется, что нету никакого спасения, потому что все поле стало черное от коз. Но потом выходят на поле белые овцы. А в Тейлиме народ Израиля сравнивается с овцой. Так вот, все начинается с перевода Торы на греческий язык. Это время, когда наступает тьма. А заканчивается все Ханукой. Заканчивается все Ханукой, когда вот эта вот тьма, когда тьма эллинизма, когда тьма того, что все святое становится совершенно будничным, все пошляется, все идет до какой-то пошлости и темноты. Приходят люди, которые приносят свет, и этот свет начинает гореть, и этот свет начинает отгонять тьму. Поэтому сначала приходят овцы, козы, потом приходят овцы. Друзья мои дорогие, совершенно ничего не успели мы с вами рассказать про 10-е тивета, но все-таки хочу закончить свой урок главной мыслью. 10-е тивета – это очень и очень важный пост. Постарайтесь сделать так, чтобы он не прошел просто так. Не смотрите на этот пост о том, что он маленький, не смотрите на этот пост, что он такой коротенький и так дальше. Этот пост символизирует очень важную идею, которая есть во всех нас. Вот эта вот темнота, которая наступает зимой, которая наступила сейчас, во всяком случае, во всем северном полушарии, мы можем разогнать только тогда, когда мы зажгем себе немножко света. И вот если мы это сделаем, темнота тогда уйдет. А если темнота тогда уйдет, то тогда мы удостоимся того, что будет построен третий храм. А во времена третьего храма, 10-го тивета, как это было когда-то во времена второго храма, это уже будет не один из самых страшных постов в году, это будет один из самых веселых праздников еврейского календаря. Спасибо вам, дорогие мои друзья, большое, и всем желаю всего самого доброго, хорошего и цумка легкого поста.
Спасибо большое, рав Гедалия, легкого поста. Нам пишет потрясающая лекция. И почему мудрецы согласились переводить Тору? Спрашивает Малка.
Почему мудрецы? Это хороший, кстати, вопрос. Не знаю. Может быть, у них не было выбора. Я, опять же, когда их посадили в 72 комнаты и сказали, либо это переводить, либо, может, их убьют. И я... Мы же не знаем, что там было. Это хороший вопрос. Малка, хороший вопрос. Не знаю. Мы даже не знаем этих 72 мудрецов. Но мы знаем о том, что они были действительно мудрецы. Они не были злодеи. Они были действительно очень мудрые люди.
Спасибо. Есть поднятая рука. Сергей, да, у вас включен звук.
Рав Гидаль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Такой вопрос. Знаете, создается такое впечатление, что вся эта история, она была специально как бы сконструирована для того, чтобы Тору перевели на греческий язык. Потому что, смотрите, Рох Акодыш в начале истории он не включился, то есть как будто их мудрецов подталкивали к этому, а потом он включился, когда это, в принципе, не было необходимости никакой, да? Ну, вроде бы.
И вы правы, потому что наступает, понимаете, Птолемей II, у нас, к сожалению, нет времени на это говорить. У нас есть канал, в котором имеется лекция по еврейской истории. Послушайте этот канал. Там есть лекция про Хануку, и там есть лекция про начало эллинизма. Так вот, именно во времена Птолемея II в еврейской среде появляется вот это огромное-огромное движение, которое будет называться Митьявним, то есть евреи, которые хотели жить по-гречески, которые потом хотели Иерусалим переименовать в Антиохию и так дальше. То есть импульс был дан, то, что называется, с самого еврейского народа. И поэтому вполне вероятно, вы абсолютно правы, что как следствие вот этого падения стал перевод Торы на греческий язык. Может быть. Это очень интересная мысль.
Ну, то есть в стиле как, что ну хотите быть греками, но вот вам Тора на греческом.
Может быть, да. Вполне вероятно. Почитайте историю про Тувию, или Товия, как его звали. Который стал евреем, который хотел быть похож, быть большим грехом, чем сам грек. Это же те самые времена Птолемея. Так что да. Инициатива была то, что называется, снизу. И наверху ее так восприняли.
Спасибо. Ждем больших уроков по еврейской истории.
Спасибо большое. Рав Гидаль спрашивает, во сколько завтра начинается пост?
Ну, вы знаете, как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, потому что вся Одесса, она очень велика, смотря где находится человек. Я нахожусь в данном случае в городе Герои Москве. Я не помню, когда он начинается, он написан в календаре, но в каждом городе нужно просто посмотреть, когда будет время, которое называется Алота Шахар. Алота Шахар переводится как рассвет. Вот с рассвета начинается пост. Обычно в любом еврейском календаре будет написано время рассвета и время начала поста. Мне трудно что-то сказать, но я думаю, 6, начале 7, скорее всего. Но опять же, я не указываю время, это надо посмотреть конкретно в каждом городе.
Спасибо, Рав Гидаль. Спрашивают, в Москве можно ли приходить на ваши лекции вживую?
Да, безусловно, можно приходить. И, пожалуйста, можно мне написать и в телеграм-канале. Вот там, допустим, лекции по истории, они есть не только на сайте Талдот, но на моем телеграм-канале, который называется «Еврейская история». Если наберете в телеграм-канале «Еврейская история», выйти на лекции по истории, выйти на мой адрес и напишите мне. И, конечно, большим удовольствием с вами встретимся и даже пригласим на шаббат.
Спасибо огромное, Рав Гидалия. Да. Ждем вашего нового урока на следующей неделе.
Спасибо огромное. Спасибо огромное. Цумка, легкого поста, дорогие друзья.